практического плана вопросы, именно практического плана, они для спасения абсолютно необходимы. Если мы думаем спасаться чисто внешней стороной христианской жизни, то уже закрепилось за этим правильное название обрядоверие. То есть это не спасительная вера, а вера в обряды. Ну, а что обряд? Обряд не таинство. В обряде не предусматривается прямое непосредственное действие благодати на душу человека. Обряд может вызвать какое-то эмоциональное впечатление в человеке. Обряд может дать какое-то душевное утешение человеку. Но при этом в обряде содержатся такие молитвы, в которых прошение. Прошение, но они здесь, в процессе совершения обряда, они не реализуются, они не исполняются действием благодати, так, как это бывает в таинствах. В таинстве при готовности человека к принятию благодати и при соответствующих прошениях, они там тоже есть, происходит непосредственное действие благодати. Действие благодати на человека. В этом и смысл таинства, в этом его отличие от обряда. Поэтому, когда современные христиане более удовлетворяются, например, чтением акафистов или заказыванием молебнов, или, скажем, тем, что еще того проще, тем, что ставят свечи, тем, что приходят в храм, ну, как бы поплакать о своих, что ли, бедах и нуждах, поклониться перед иконами. Это все внешняя сторона дела. При этом, если нас проверить, как мы это делаем, с каким внутренним настроением, то настроение бывает далеко не покаянное. Настрой бывает совершенно противоположный. Как бы это, если с физикой сравнить, то это другая частота. Другая частота, на которой мы не можем принять, условно говоря, сигнал, как это принимает радиоприемник. Если на какой-то частоте послан сигнал с какой-то трансляционной точки, то если только приемник настроить на эту волну или на эту частоту, помните, как это делалось раньше, да? Крутится вот этот барашек, раз-раз поймали. Вот. Только настроив приемник на эту частоту, можно поймать сигнал, направленный на этой частоте. Вот подобным образом, чтобы как-то хоть нам объяснить, что мы не всякий раз можем благодать принимать, мы не всякий раз можем быть убеждены, что благодать обязательно на нас подействует. Должна быть вот та настройка души, при которой только лишь благодати открывается доступ к нам, доступ. Мы должны открыть вход для благодати. Эта настройка, эта чистота, условно говоря, это есть покаяние. Покаяние. Святитель Игнатий называет один из точных признаков покаяния сокрушение духа. Вот если дух в человеке сокрушен, если человек имеет страх Божий, благочестивый страх Божий, если человек сожалеет о своих грехах, но для этого надо знать грехи, знать степень их тяжести, чтобы о них сожалеть. Если мы их грехами не признаем, чего о них сожалеть-то? Формальное знание о грехах, оно не вызывает даже никакого чувства сожаления, раскаяния в человеке. Даже раскаяние не рождается. Тем более не рождается желание прекратить совершать этот смертный грех. Нет такого глубокого сожаления, которое может помогать человеку удерживать правильный настрой в течение всей жизни, до самой смерти. Люди, которые много нагрешили в предыдущее время, до прихода к вере, они не должны забывать о грехах. Это то средство, с помощью которого может родиться покаяние, дойти до глубины сердца это покаяние. Оно должно быть той исцеляющей силой для зараженного, искаженного сердца, которая будет его исцелять и которая будет настраивать душу на принятие благодати. Недаром же Господь обращается к нам с первых строк Евангелия: «Покайтесь, приблизилось Царствие Божие», и заканчивает свое Евангелие словами: «И проповедовал быть покаянию и прощению грехов во всех народах». Если современные богословы умудряются из Евангелия удалить покаяние, ну просто удалить вообще, как будто бы его там нет, и начинают представлять Евангелие только в виде добрых дел, что, оказывается, теперь нужно делать только добрые дела, но это страшное кощунство над нашей верой. Это страшное издевательство над Евангелием. Это страшное презрение ко Христу, который в Евангелии сказал не только о добрых делах, которые, к горькому сожалению, я уже повторяюсь, но еще раз вынужден сказать, мы делаем на основании страстей. И страсти примешиваются туда, обязательно примешиваются. Мы не можем сделать никакое дело в жизни без примеси страстей, потому что страсти внутри нас, они стали нашим естеством, вторым естеством, уродливым естеством. Как без них что-то может человек? Человек видит сквозь призму этих страстей, слышит сквозь призму этих страстей, обоняет, осязает через страсти, потому что все реакции, внутренние чувства, они исходят из сердца. Сердце – это источник чувств. Но если страсти там гнездятся, тогда все восприятие мира, оно происходит через уродливую призму этих страстей. Поэтому как мы можем быть от них свободны? Это восприятие. А если мы что-то из себя производим, говорим, учим кого-то, обличаем кого-то, советы даем кому-то, общаемся с кем-то просто, обмениваемся информацией, это же все исходит из души человека. Господь недаром говорит, что из сердца вашего все исходит. И даже в наших самых простых действиях, самых простых человеческих действиях, в общении, внутри семьи, на работе, в обществе, они везде примешиваются. Без них не может быть. Не может быть без них. Они стали частью нас. Добро и зло в нас перемешалось. Это все равно, что отцы говорят, соль и сахар перемешать вот так на столе перемешать, а потом взять щепотку, это одновременно будет соль и сахар, попробовать делить на глаз. Почти незаметно, то есть не различают, не отличаются эти хрусталики. Там более сложный процесс соединения. Не то механическое соединение, при котором как бы все просто пересыпано и перемешано. Ведь действительно, как метастазы проникли все и опутали все в душе человека. Поэтому никакая реакция человека, никакое чувство, никакое слово, никакое действие, оно не может быть чистым и совершенным. Этого достигали редчайшие люди на земле, великие подвижники, великие святые, которые, к сожалению, тоже скорбели о том, что грехи простительного уровня они обнаруживали и в себе, и в таких, как они, в великих подвижниках. То есть совершенной чистоты на земле не достигал никто из человеков, даже самых совершенных и святых. Есть уникальные исключения какие-то, о которых можно говорить только как об исключениях. Но действия простительных грехов они в себе обнаруживали. И это помогало ему держаться в состоянии нищеты духа. В состоянии нищеты духа. Это та чистота, условно говоря, тот настрой, который дозволяет благодати присутствовать в человеке. И поэтому великие подвиги, великие дела, чудеса, которые они совершали, и по воде ходили, и хлеба умножали, подобно Господу Иисусу Христу, и бесов изгоняли, и болезни исцеляли, и много-много разных чудес сделали, и горы передвигали, и перемещались с одного места на другое, и, находясь в одном месте, каким-то образом являлись в другом месте. В житиях святых много описано чудесных примеров. Знали будущее, видели прошлое человека, в части нравственной жизни его, в виде грехов. И открывали человеку его грехи, когда он их не знал. Забывал. Вот. Имея такие великие дарования, Господь их как-то должен был защитить. Защитить от соблазна мнения о себе, самомнения, от соблазна прелести. Поэтому Господь не лишал возможности воздействия злых духов и на них тоже. Хотя победа над злыми духами была уже одержана. Но воздействие полностью не было исключено. Чтобы они ощущали на себе вот это действие, как и апостол Павел, испытывая множество трудностей при проповеди Евангелия, он молил трижды Бога, чтобы Господь бы избавил его от этих искушений, от этого гнуса, как он говорит, злого духа, который был к нему приставлен и все время делал пакость. Пакости мне делает, так апостол и говорил. Но Господь ответил ему, достаточно тебе благодати моей, сила моя в немощи совершается. То есть вот от этих самых скорбей, которые от мира, от человеков и от злых духов, от всех источников, которые известны были отцам, из всех источников, исходящих из скорби, они помогают нам удержаться в состоянии нищеты духа. Не только нам, им, святым, нужна была такая помощь. Потому что немощь человеческого естества совершенно очевидна для Бога. Не совсем понятна нам, но совершенно очевидна для Бога. И Господь, защищая их, буквально защищая от возможной прелести, попускал им различные искушения и скорби. Свидетель Игнатий, например, в немощах и болезнях провел практически всю свою жизнь. В немощах и болезнях. Так и другие святые были много болезненны, немощны, в гонениях, в скорбях, в притеснениях, в нищете, в голоде проживали. Но не отчаивались при этом, а пытались за все благодарить Бога так, чтобы им удержать вот этот настрой, который для них был самым главным. Настрой на ту, опять вернемся к физике, чистоту, то есть на то состояние, при котором открывается доступ благодати к человеку. При другом состоянии доступ благодати перекрывается, то есть закрывается. И как бы мы ни просили, приди и вселись в ныне, и прочее, и прочее, то, что мы просим, Бог не может вселиться в нас. Хотел бы, но не может, потому что мы его не пускаем. Вот такова правда. Вот это и есть та страшная правда, которая, ну, нам должна быть понятна, нам должна быть известна. Есть и более страшные вещи, когда люди ждут действия благодати и, наконец, дождутся, бывает. Дождутся, но принимают, бывают, подделки. Ложь бесовскую, при которой добродетели вовсе не являются добродетелями, являются подделкой. Мало того, некоторые люди уже ищут дары благодати, особые какие-то дарования, которые нужны были всегда подвижникам в церкви для служения церкви. Вот. И когда еще таких дарований люди начинают ждать, то бывает от бесов получают этот дар пророчества, дар, например, там, видения прошлого, дар еще какой-нибудь особый дар. Вот. Ну, это и бесы умеют делать. Поэтому точным доказательством, человек в истине находится или нет, это является его собственное состояние нищеты духа. Если человек, являясь каким-то великим подвижником и обладает какими-то добродетелями высокими, кажется, и даже имеет какие-то дарования, как дары Святого Духа, что уже чуть не чудеса делает, но при этом не может терпеть обиды, не может терпеть искушения, злиться, врагов своих поносит, может причинить зло, может вспылить, например, и раскричаться там на кого-нибудь, это совсем не свойственно тем великим подвижникам, которые достигали святости в прежние времена. Они были кроткие и смиренные. Если по временам какой гнев праведный проявлялся в них, то это гнев праведный. И сам Господь Иисус Христос взял веревку и из храма разогнал торговцев. Это та форма праведного гнева, которая не только возможна, но и была прямо показана самим Господом Иисусом Христом. И обличал с гневом, с праведным гневом. Бывало так, фарисеев. Поэтому они злились, поэтому обижались, поэтому ненавидели Христа, поэтому и убили Христа. Поэтому, если вернуться к скорбям, то нам нужно теперь посмотреть на третий источник. Третий источник, как говорит святитель Игнатий, это злые духи. Злые духи, которые воздействуют на человека, и воздействуют они первоначально не напрямую на человека. Прямого воздействия злых духов, хотел сказать, достигали, но, надо сказать, подвергались прямому воздействию злых духов только великие подвижники. Потому что нам с вами немощным это просто было бы невыносимо. Может быть, сердце наше бы разорвалось от этого ужаса и страха. Может быть, мы впали бы в жуткое отчаяние или повредились рассудком. Но вот великие подвижники, когда они достигали победы в борьбе со скорбями от мира, от человеков, когда достигали вот этой любви к ближнему, самой высшей формы любви к ближнему, как любовь ко врагам, когда им уже открывался вход в любовь, в высшую любовь, в любовь к Богу, вот тогда Господь, для того, чтобы их как бы довести до еще большего совершенства, Господь попускал явное видение, явное явление злых духов, явное воздействие злых духов на такого подвижника. Такие явления мы можем почитать в житии таких святых, как Антоний Великий, как наших святых российских, как батюшка Сергий Радонежский или как батюшка Серафим Саровский. Там в житиях прямо есть такие описания, когда сам дьявол являлся и становился от земли до небес, как огромный истукан, и топал ногой, рычал и изрыгал из своей пасти не только гневные слова, но и пламень, чтобы запугать чтобы изгнать из пустыни и вернуть этого подвижника в мир на погибель. Вот. То в виде диких зверей, лютых зверей, они являлись в бесы и как бы оказывались вот в этой келье, в этом домике, в котором жил подвижник, и со свирепостью диких зверей, как бы находясь в метре от него, дико рычали, скрежетали зубами, рвали пол когтями и вводили его, конечно, в жуть, в дикий страх. Вот. Ему при этом как-то Господь давал силы, укреплял своей благодатью, и один из святых подвижников говорил так: «Ну, если Бог вам попустит разорвать меня на части, то делайте это. Если же не попустит, тогда да удалитесь». И осенял крестом, и эта страшная картина исчезала. И прочие всякие такие вот нападения, жуткие, лютые просто. Но это даже трудно себе представить. Если даже в каком-то фильме такое кто-то видел, то и то оно вызывает такой-то страх, какой-то жуткий трепет. А там в явь. Причем с испытанием реальных ощущений. То есть это не было спектаклем, а это было реальное воздействие с реальными переживаниями сердца и с ощущениями. Вот каково это, на какой должен был быть верой человек, веры, чтобы даже в таком испытании, кажется явным и очевидным, выстоять. Вот это воздействие злых духов попускалось только великим подвижникам в определенное время. С какой целью? С той целью, чтобы им окончательно победить злых духов. Окончательно победить. Когда подвижники побеждали воздействие злых духов через мир или вот так через человеков и устаивали вот в этих самых искушениях, потому что злые духи участвуют обязательно в скорбях от мира и от человеков. Это, наверное, понятно почему, да? То есть злые духи здесь принимают активное участие. Людей кто раздражает? Часто злые духи раздражают людей то завистью, то злобой, то каким-нибудь там презрением, то еще чем, то какой-то духовной враждой, то материальной враждой, то еще чем. Вот злые духи бывают, раздражают людей, и скорби от этих людей касаются нас. Также точно соблазны мира сего. Здесь тоже участвуют злые духи, привлекая вот этими всякими мирскими приятностями ум человека, как бы раздувая их, рекламируя их, что ли, в таком виде, чтобы человеку очень трудно было от этого отказаться, чтобы человека очень сильно это привлекало, чтобы заполнялся как бы весь ум, все сердце человека вот ощущением и желанием этой приятности. Вот так они умеют делать, выключая из памяти человека, из сознания, выключая прочие всякие духовные мысли, знания о покаянии, знания о спасении. И в этот момент, как бы помрачая ум человека, бывает и непосредственным воздействием на ум человека. Поэтому вот так, я думаю, справедливо было бы вот так вот обвести и объединить вот эти все три источника, злые духи, мир и человека, объединить в одно общее зло, которое воздействует на человека. Это вот все эти три источники можно собрать, все три источника можно собрать вместе и назвать одним словом – зло. Вот это зло в трех направлениях и ударяет по нам. Но когда мы начинаем понимать, как воздействуют злые духи через мир и через человека, каково их коварство, каковы их ухищрения, то какое же благо для нас здесь? Мы начинаем понимать, с кем дружбу мы водили долгие годы. Пока мы не познаем их вот эту хищность, вот это коварство, вот эту их лютость, тонкую-тонкую изворотливость, мы не сможем догадаться даже, как мы совершали в прошлой жизни те или иные свои греховные поступки. Если разбирать в деталях, если в памяти что-то удается восстановить, как происходило то или иное событие. Греховное событие, падение человека. Если с позиции веры теперь смотреть, с позиции Евангелия, с позиции аскетики, то совершенно очевидным становится, что это не просто совпадение. Это не просто какое-то стечение обстоятельств. Это был спектакль. Это был очень точно срежиссированный, очень точно разыгранный спектакль, но в котором был режиссер, очень талантливый, способный режиссер, злой дух, и были исполнители. Мы, люди, которые в этом спектакле играли отведенную им роль. И причем каждый из этих актеров, из нас, если вспоминать, и память не откажет в этом воспоминании, то каждый актер вспоминает, что вот перед тем-то падением, или вот перед той-то бедой, трагедией греховной, которая случилась в жизни и перекалечила всю жизнь человека, во внутреннем ощущении человек понимал, что этого делать нельзя. Какое-то внутреннее чувство тончайшее, или мысль, даже мысль, люди говорят, что вспоминают, что я же понимал, что это мерзость, что это грех, что так нельзя. Это та самая совесть. Та самая совесть, о которой мы говорим, что она же действует, она же в нас говорит, надо ее слушать. Да, надо было слушать. Тогда, в те времена, еще в те далекие годы юности, когда еще наша натура не была вся истоптана бесовщиной, вдоль и поперек, когда еще этот голос совести, он еще звучал, он еще что-то говорил, еще человек его мог как-то ощущать и слышать, но год от года, с каждым разом, человек, отказываясь от этого призыва, отказываясь от этого внутреннего обличения, которое Господь еще имел возможность как-то внутри человеку предложить, дать, отказываясь от этого, человек больше и больше отвергал вот это содействие божественной благодати и больше предавался действию своих страстей, погружаясь в плен. А когда уже душа входит в рабство, то тогда уже она и слышать не может, и не слышит, и уже не хочет слышать. Как раб, который закован в кандалы, который привязан цепью через шею к ногам, и его лупят плетью, он вынужден просто делать то, что заставляет его господин, в данном случае злой дух. Итак, дойдя до состояния рабства, мы уже, неудивительно, что мы уже совсем не слышим этот внутренний голос совести, а начинаем принимать вместо совести внутренние ощущения сердца, исходящие из страстей. И этим пользуются злые духи. Они начинают вот там возбуждать такое убеждение в человеке, подменяя совесть вот этим внутренним чувством, страстным, греховным, от бесов разжигаемым, что вот это нормально, это доступно, это можно. И человек оправдывает себя, объясняя, что это вполне нужно делать, и можно делать, и это не противоречит истине, и это не противоречит правде. То есть утверждаем свою правду, греховную правду, подсказчиками в которой бывают злые духи. И в дальнейшем уже убедить человека очень сложно, потому что он привык руководствоваться внутренними чувствами, которые уже не стали голосом совести. Потому что в предыдущие долгие годы человек топтал их и, наконец, растоптал так сильно, что писк этой совести стал просто недосягаем до ума человека. Потому что раньше, еще раз повторимся, когда это еще работало в человеке, человек не прислушивался к этому. Переступал через это, растаптывал это сам. Вот такова свобода. Таково действие свободы в нашей жизни, когда годами неправильное использование свободы приводит нас уже к более глубокому рабству и к отсутствию того внутреннего ориентира совести, по которой мы могли бы еще как-то соображать что угодно Богу, что противно Богу. А потом наступает уже период подделки, лжи, когда уже содействует дьявол, сам себя выдавая вместо Бога, и в некоторых вещах убеждая нас, подделываясь под голос совести, что то или иное дело допустимо, возможно и даже правильно. Поэтому, когда мы смотрим на взрослых людей, проживших долгую жизнь, то у каждого, бывает из взрослых, совесть работает совершенно по-разному. Если бы это был голос одного и того же Бога, в разных людях говорил, то разные люди в подобной ситуации говорили бы одинаково, правильно? Действовали бы одинаково. Этот бы сказал, что нет, это вот мое внутреннее чувство говорит, что так нельзя делать. Другой говорит, мое тоже так же чувство подсказывает, что это делать нельзя, значит, это грех. И третий бы то же самое сказал. Значит, во всех людях действует один голос совести. А если один говорит, нет, по моим понятиям это так, и внутреннее чувство мне так говорит, я имею право отомстить тому злодею. Или я имею право взять вот эту вещь, хотя она мне не принадлежит, но потому что то-то так-то, я ее возьму. она сейчас станет моей. То есть люди, разные люди, под голосом совести понимают теперь действия своих страстей. И бывает голос бесовский. Есть такой поразительный пример в Ветхом Завете, когда два царя собрались воевать против враждебного им народа и решили послушать пророков, своих пророков, что они скажут. Надо ли идти с войной? Удобно ли средство, правда, да? Пророки же знают наперед будущее. Если пророки скажут, иди, царь, воюй, победишь, ну все, спокойно, на войну можно собираться. И вперед, победа же за нами. Вот, и царь собрал 400 пророков своих. Не маленькое число, правда? 400 пророков было в народе. И они собрались, и все один за одним говорили, царь, победишь. Царь, иди воюй, победишь. И все 400 в один голос высказывались, что победа будет. Не помните такой пример из Ветхого Завета? Оставался еще один пророк, который вечно говорил все поперек. Вот все время все говорил поперек. И царь говорит, я его не буду звать. Он опять поперек все скажет. Испортит картину. 400 пророков говорят, иди победишь. А зачем этого звать? Испортит все, да? И когда прислали за ним гонца по повелению царя, гонец сказал, слушай, ты не говори против. Ты царя не расстраивай. Ты приди и скажи, что как все 400 говорят, и ты, ну будь нормальным человеком, ну в конце концов. Такая картина помпезная, да? Ну что, пришел пророк, говорит, царь, иди воюй, ты победишь. Но царь же знает, что это же все напоперек говорит всегда. Он говорит, именем Господа тебя заклинаю. Говори, что ты должен говорить. Он говорит, царь, ты проиграешь, не ходи на войну. Он говорит, я же тебе говорил. Своему товарищу царю говорит, я же тебе говорил. Он все время говорит, все поперек, говорит. Все поперек. Ну все равно расстройство, правда. 400, значит, бреха, ну говорили. Им же кажется, что говорили, что победишь. Один вылез 401 и объявляет, что нет, не ходи, проиграешь. Ух. Ну, царь разгневался, конечно. Велел его закрыть в тюрьму, кормить только хлебом и водой. И до тех пор держать в тюрьме, пока, говорит, я с победой не приду. Ну что, царя убили. Войско рассеялось. Все. Вот так. Вопрос-то в чем? 400 эти, что с ними было-то? Эти 400, да чего брехали-то? Это пророки были, признанные в народе пророки. Что случилось? А этот же пророк Михей, когда царь его допытывал, именем Господа заклинаю тебя, скажи, он говорит, я видел царь, как злой дух, подошел к Богу, приблизился, и попросил у Бога, не запрети мне войти во всех этих 400 пророков и соблазнить их. Представляете? Не запрети. И я их всех помрачу. Я их всех помрачу. Они все будут говорить ложь. Страшнейший пример, правда ли, да? Мне кажется, просто жуткий пример вообще. Жуткий пример. Причем недоумение возникает. Господи, тебе что ли это было полезно зачем-то? Зачем? Ну, зачем это сделал? 400 пророков, которые перед этим говорили от тебя истину говорили, они же были признаны пророками в народе. Народ слушал их, и царь их слушал. И теперь ты не запрещаешь злому духу всех 400 помрачить, чтобы они заговорили ложь в один голос. Зачем? Ну, как вы думаете, зачем? Что в Боге изменилось что-то? Добра не захотел? Захотел своему народу зла, что ли? Бог не может захотеть зла. Зачем? Бог оставил одного пророка, правда? Оставил. Бог не дал злому духу помрачить всех. Одного оставил. Дальше царь, выбирай. Вот выбирай, ты злишься на этого пророка, который все время говорит поперек. Но он тебе всегда говорил истину. Но ты убежден, что вот этот противный чем-то, противный, Потому что он поперек говорит и расстраивает. Что расстраивает в царе? Самолюбие расстраивает, да? Самолюбию приятно, когда его ублажают, когда его восхваляют, когда ему поддакивают, да? Да? Так? Мы по себе не знаем, что ли? Ну так же, да? Ну так. А тут вот один такой вот, вот. Так вот, Господь одного-то оставил. Он же не дал злому духу всех помрачить абсолютно. Одного оставил. Теперь, царь, выбирай. Кому ты больше веришь? Ну, конечно, этим 400, решил царь. Вот и решил. А сам Бог объяснил через этого неугодного пророка, что произошло-то. Он же тебе, царь, он же тебе объяснил все. Бог не запретил злому духу помрачить всех 400 твоих пророков. Не запретил Бог, это все было открыто. И даже наперед было сказано, и псы твою кровь будут лизать, и блудницы омоют колесницу, на которой ты прольешь эту кровь. Нет, ни во что не поверил. Ни во что. Все так и случилось. Все так и случилось. И колесницу мыли блудницы, и пришли псы и лизали его кровь. Вот так, братья и сестры. Вот так. Поэтому так нам недаром сказано, пути Господни неисповедимы. Господь бывает не запрещает быть вот этим скорбем через злых духов. И такой степени этим скорбем бывает попускает быть, что это бывают уроки, уроки потрясающие уроки. И не только в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и среди нас сейчас. Особенно в наши времена, в настоящие времена. Итак, злые духи, если не напрямую являясь нам, чего бы мы не выдержал никто, то воздействуют через мир, через всякие соблазны, через человеков. Они также причиняют нам зло, потому что они есть носители зла и источники зла. Они первые родили в себе зло, и этим злом заразили первых людей, и мы эту заразу воспринимаем по наследству, из поколения в поколение рождаемся зараженными вот этим злом. И добро и зло в людях смешано. И к горькому сожалению, если мы не знаем точные признаки этого зла, то зло активно в нас развивается. И постепенно так хитро маскируется под добро, что мы начинаем сами его развивать. Сами развивать. При этом думаем, что мы угодны Богу, что мы исполняем евангельский закон. При этом думаем, что мы делаем много добра. При этом думаем, что мы этим обеспечиваем себе вечное блаженство в раю. Вот как помрачает ум, если нас с этими пророками сравнить, то мы сами себе внутренним каким-то убеждением объясняем и доказываем, что вот мы движемся к вечному блаженству. Мы поднимаемся по ступеням блаженств на небо. Но нет точных критериев. Нет точных критериев оценки, на какую я лестнице стою. Если я вверх ногами стою, то может показаться так, что лестница, которая вниз идет, мне может показаться такой лестницей, которая вверх идет. Ну, если я вверх ногами по ней иду. То есть не по тем правилам, как это учила церковь в лице своих отцов, а по каким-то своим правилам, по современным, по новым правилам. Итак, вот они, злые духи, мир и человеки, делающие зло, ввергающие в нас в скорби, они все вместе как бы составляют вот это зло. Вот представляете, вот на человека вот надета такая вот шапка, огромная шапка со всех сторон, как бы так сказать, куда ты денешься человек. И вот четвертое и последние источники искушений. Источник скорби святитель Игнатий называет падшее естество. Падшее естество самого человека. Мы уже в предыдущие минуты упоминали его по-разному, но теперь о нем нужно поговорить, о нашем падшем естестве. Оно тоже является источником скорби. Как вам кажется, стрелочку показать? Вот справедливо будет, если мы ее вот так снизу покажем? Справедливо? Вот богословы сидят на первом ряду. Боюсь хвалить. Слушайте, сейчас бы, конечно, поставить человека. Пока посмотрите все. Посмотрите все. Потом ходите в уроки брать. Ну, не будем так делать. Надо в самом центре. А почему в самом центре? Потому что если мы же вот так человека изобразили, ведь, да? Человека изобразили. Так падшее естество-то самого человека, так? И оно не в ней, оно внутри. Потому мы его оставили напоследок. У свидетелей, знаете, в статье оно первым рассмотрено. Но нам для того, чтобы как бы с большей, что ли, практической пользой для себя эту тему разобрать, нам, как мне показалось, лучше о нем поговорить последним по порядку. Значит, оно внутри. И вот мне его хотелось показать в виде вот такой фигуры. Так, падшее естество. Падшее естество. Вот эта фигура, она на что-то намекает? На восьмерку, да, правильно, на восьмерку. А что у нас восьмерка-то? Восемь-то что? Не-не-не, она же вертикально. Бесконечность вот горизонтально рисуется, да? Я специально вертикально рисовал. Что-то восемь-то? А, вот видите, тоже богословы. Видите? То есть, недаром люди, видимо, уже что-то пытаются изучать. И так, в душе человека восемь страстей действует. Вот это наше падшее естество, оно не просто что-то такое абстрактное, отвлеченное, как бы, ну, падшее, оно определенными параметрами выражено это падение. Качество этого падения отражается в аскетическом учении святых отцов. Восемь страстей они назвали. В разные века святые отцы, в разных странах живущие, никогда друг друга не видевшие и трудов друг друга не читавшие, одним и тем же Духом Святым открыли в себе и в прочих человеках, открыли наличие восьми смертельных болезней души, восьми страстей. И эти страсти, подобно семенам, были всеяны в человека в момент первородного греха. Сеял их дьявол. Эти страсти противоположны восьми основным добродетелям, которые от кого были приняты? От Бога при сотворении сразу же. Итак, Господь наделил нас добром. Причем это не было совершенное добро, это был начаток добра, но все восемь добродетелей были вложены в человека, они не были развиты еще до совершенства, поэтому возможность уклониться в произвольное неправильное решение была у человека, свободой человек был наделен. Также испытание перед этими для ангелов было, когда Дениса по своей собственной инициативе, по своему собственному желанию решил отречься от своего Творца и стать равным Богу. Сам первый. Неправильное использование дара свободы. Следом за ним треть ангелов пошла. А дальше он заразил первых людей. И вот эти страсти, восемь страстей, каким-то образом в нем образовались. И вот этими болезнями, как семенами, он заразил первых людей. И после грехопадения начался их рост. Добро и зло смешалось в человеке, в перемешку. Поэтому самые большие страдания, самые большие скорби человек терпит от своего собственного поврежденного естества. И доказывается это тем, что если бы человек не имел такого повреждения в себе, не было бы этого повреждения, не было бы в человеке падения, тогда мог бы мир на него как-то повлиять? Никак, никак. Он бы влиял, он бы предлагал, но человек бы отвергал это все. Подобно тому, как Господь Иисус Христос в своем человеческом естестве не имел страстей, не имел греха, во всем подобен нам, кроме греха, так, да, нас учит церковь. Поэтому, когда дьявол приступал к нему с искушениями, Господь их все отверг. Они не повлияли на Господа. Сейчас в современном богословии начинает допускаться такое ужаснейшее выражение, которое, в общем, является хулой на Бога, хулой на Сына Божьего, которое звучит так, что Господь якобы мог согрешить. Якобы. Представляете? Вот до чего договорились, да. Но Господь как бы выдержал все искушения и не согрешил, и этим самым победил зло. Нет. Еще раз скажем, три раза скажем, тысячу раз скажем. Нет, Бог не мог согрешить, потому что Он Бог. Это же Сын Божий. И человеческое естество, которое воспринял Сын Божий, это естество человеческое было без греха. В нем не было никаких страстей. В нем не было греховных последствий первородного греха, не было в человеческом естестве Сына Божия. Он не мог согрешить. И когда богословы современные заявляют, что Он мог согрешить, они этим хулят Сына Божьего, не боясь никого и ничего. Страшное горе просто. Страшное горе. Так думать и так говорить. То есть в прежние времена святые отцы, они хорошо знали эти тонкости. Они не позволяли себе таких речевых ошибок, даже ошибок. Потому что они боялись оскорбить Бога. Этот внутренний страх Божий был таким благоговением, таким почтением, когда страх переходит в любовь. Это сыновня любовь к отцу. Разве сын, любящий отца, может себе позволить сказать что-то об отце оскорбительное? Ни в коем случае. Тем более сделать ничего не позволит оскорбительного. Вот так, такие вот вещи говорить, это просто ужасно. Люди не отдают себе отчета в том, что они говорят. Они не понимают духовной сути, духовного смысла восприятия человеческого естества Сыном Божьим. Они не понимают, что это не другая личность Христос. Они никак не могут понять, что это та же самая личность Сын Божий и не кто-то другой. Это Несторий решил, что Иисус Христос – это отдельная личность, и что Бог присутствует с Ним вместе. Но это ересь, которая была осуждена справедливо, а Несторий предан анафеме, все его последователи. До Нестория был тот учитель, от которого, наверное, и заразился Несторий, как предполагают исследователи, Федор Мопсуестский, который был великим, как говорят, богословом, ученейшим человеком. Он такие дал толкования на Священное Писание, что, говорят, все читали и восхищались вот этими толкованиями. Но при этом дьявол внедрил в него свой ужасный яд. И вот эти таланты и способности, скорее всего, были в Феодоре не от Бога. И дьявол может дать возможность говорить красиво, дать возможность говорить учено, складно, там, как-то витиевато там, и прочее. Вот Феодор говорил, учил так, что страсти реально были в человеческом естестве Сына Божия, и он реально вел с ними борьбу, реально вел борьбу. И в этой борьбе жуткой, подобно нам, боролся с ними, проливал все это пот и кровь, вот эти страдания от воздействия этих самых страстей, и в этой духовной борьбе победил их на кресте, окончательно их как бы победил и разрушил. Часть этого учения выхватил современный нынешний наш богослов с 40-летним стажем, который учил и продолжает учить всех, что только на кресте Господь победил в своем человеческом естестве зло. Только на кресте. Тем самым он фактически отменяет искупительную жертву Христа. И тоже этого не понимает. И не хочет понимать. И как ему не объясняли разные люди толковые, игнорируют просто. Все игнорируют и всех игнорируют. Уперто стоит на своем этом заблуждении.
Бесы водят,
да. Подсказка из зала для камеры, чтобы было слышно. Умная подсказка из зала. Бесы водят умом. Злые духи искушают. Злые духи искушают. Когда они завладеют умом человека и введут его в тонкую-тонкую прелесть, то для нас с вами, для мирян, для простого народа, эта тонкая прелесть в чем может выразиться? В кухонном богословии. Когда жена, насыщенная, как она считает, благодатью в храме, приходит домой, начинает учить не только детей, но и мужа, просвещая его в таких глубоких богословских вещах, что муж ударяет ложкой по тарелке, главное, что тарелку не запускает, как это в историях бывает, и уходит из кухни, потому что он даже есть не может при такой лекции. Ну, то есть вот это неправильно все, это наше богословие, домашняя кухонная прелесть, домашняя такая. А вот у богословов, чем больше они занимают степень, положение, сан в церкви, тем больше зла они могут причинить. Потому что такие являются авторитетом для многих сотен тысяч и даже миллионов христиан. Им обычно доверяется учить не простых людей, а учить будущих священников, учить будущих епископов, и так зло с огромным успехом распространяется по всему телу церкви. Если один мирянин заразился и на кухне городит какую-нибудь ахинею, то потом ему объяснят, ему так стыдно становится, что он может забыть потом про свое богословие, всю жизнь может каяться. А вот таким богословам, которые достигли высот высоких, им объяснять бесполезно, потому что это прелесть, достигшая своего кульминационного, совершенного такого уровня, которую ничем убедить нельзя, переубедить ничем нельзя, исправить ничем нельзя. Кто бы ни говорил, что бы ни говорили. Их и анафеме предают, а они не отрекаются от своего мнения. Так и Несторий, он когда проповедовал свою ересь, ему ведь предлагали на соборе истину и предлагали отречься от своих заблуждений. Он же отказался. Его предали анафеме, извергли из своей степени, из своего сана, и простым Несторием он отправился уже, все, как еретик. Он отказался принимать мнение прочих святых отцов собора. Отказался. Несторий. Константинопольский патриарх Несторий. Итак, если мы все назвали злом, имеются все источники зла от злых духов, от мира и от человека, то самое опасное – это внутреннее зло, падшее естество, которое сеяно на нас вследствие первородного греха. И свидетель Игнатий говорит, что если бы этого внутреннего зла в нас не было, внутреннего источника скорби не было бы в нас, то мир бы не мог причинить нам никакие скорби. Подобно как Христу, дьявол не мог в пустыне причинить никакими искушениями, никаких скорби, никаких падений. Даже сама смерть, ожидание смерти вызвало в Господе Иисусе Христе страдания, но это было не порочное страдание, не греховное страдание. Это действие естественных сил в человеке, которые борются за жизнь. Это побеждается благодатью. И допустив вот эти минуты страдания, минуты скорби, когда пот такими крупными каплями капал с тела, с лица Христова, подобно тому, как кровь такими крупными каплями только может капать, Господь укреплен был сам благодатью своей, своего божественного естества, и пошел на страдания и на смерть, и имея свое собственное желание совершить это страдание ради спасения всего рода человеческого. То есть на что был послан в мир по предвечному совету Святой Троицы, то и исполняет. Итак, вот это наше падшее естество в виде восьми страстей действует в человеке. И только лишь его наличие позволяет людям со стороны воздействовать на человека скорбями. Если бы не было вот этого состояния грехопадения в человеке, то никакие внешние скорби от других человеков они бы не расстраивали, они бы не выглядели для нас скорбями, они бы не могли потрясти нас до такой степени, что мы бы впадали в печаль, в отчаяние и так далее. Потому что это все проявление страстей. Если бы их не было в человеке, то и таких реакций бы не было. Были бы добродетели, которые бы реагировали на скорби совершенно по-другому. И тогда скорби бы утратили свою эту убийственную силу для человека. Они бы были средством укрепления духа человека, средством восхождения на более высокие ступени совершенства. Средством развития добродетелей. Мало того, говорит свидетель Игнатий, если бы вот этого падшего естества не было во всех людях, то от каких людей бы эти скорби-то причинялись нам? Таких бы людей просто не было. Но это уже, так сказать, немножко такой теоретический вопрос, потому что грехопадение же случилось, и все люди заражены злом. Но если бы, он говорит, не было этого внутреннего повреждения в других людях, то и люди бы нам не причиняли скорби, как и мы бы им скорби не причиняли. Потому что наше бы самолюбие в виде этих страстей не действовало бы в нас. И мы бы не могли делать зла. Мы бы только что делали? Только добро делали. Да. Ну, сказочный такой вариант. Так, злые духи, вот здесь картинку стоит добавить. Вот здесь я показывал стрелочку, что они как бы извне воздействуют на человека. Но поскольку есть вот у нас это падшее естество, засеяли в нас эти самые страсти именно дьявол, то есть со стороны злых духов происходит, произошло это засеивание в нас, то мы с ними ж как получается, родные, да? Они имеют доступ к нам. Поскольку здесь вот эта часть наша, вот это падшее наше естество, им сродно, то через это наше падшее естество злые духи напрямую могут воздействовать на нас. Так получается. Они имеют доступ к нам, да? Мы об этом много раз говорим, что через эти страсти, как через рычаги, через педали, злой дух легко может управлять человеком. И воздействие на человека может быть не только извне, а и изнутри человека, через сердце человека. Еще раз повторим слова Господа. Из сердца вашего исходит, и дальше он перечисляет. И убийство, и любодеяние, и блуд, и ненависть, и злоба, и прочее, и кражи, и воровство, и прочее, прочее, прочее. Да? Итак, поскольку в нас, внутри нашего сердца это живет, и оно сродно с тем, что есть в злых духах, то воздействие злых духов на нас, оно совершенно легко и просто. Совершенно легко и просто. Поэтому мы сейчас покажем более правильно эту стрелочку. То есть злые духи напрямую воздействуют прямо внутри человека. Это воздействие не извне. Если мир и люди воздействуют на человека извне, то злые духи могут воздействовать на человека изнутри. Это, еще раз подчеркну, через те страсти, которые дьявол всеял в первого человека, которые передаются по наследству всем людям из поколения в поколение и являются сродством с ними, со злыми духами. Сродное оно всегда доступно одно другому, и подобное тянется к подобному. Поэтому для них нет препятствий. Пока мы не знаем этот механизм действия злых духов на нас, мы его не ломаем, этот механизм. Мы его не ограничиваем. Мы не хотим исцелять свое сердце от этих самых страстей. Но только тогда, когда мы вот от этих воздействий извне начинаем убеждаться в том, что это зло реально присутствует и действует на нас, что оно заставляет нас совершать зло. Если мы дадим ему правильную оценку, этому злу, которое мы делали, и назовем его злом, а раньше мы его оправдывали, потому что злом не считали, то вот только тогда мы поймем, что это сродство со злыми духами надо изживать из себя, надо вести эту кровопролитную борьбу. Но какая же польза? Вот. Какая польза от того, что... скорби от нашего падшего естества Господь дозволяет им быть. Какая польза? Святитель Игнатий говорит, ну даже четыре вида этой самой пользы. Он говорит, первое, мы не можем понять своего повреждения, не можем понять своего падения, если не рассмотрим себя в свете евангельской истины. То есть первое благо, мы наконец признаем Евангелие тем светом, умным светом, который открывает нам о себе правду. Если раньше мы читали Евангелие как историческую книгу, или, может быть, как нравственную книгу, или, может быть, бегло прочитав, навсегда там, ну, или на долгие годы ставили на полку и забывали о ней, или пытались там как-то понимать по-своему, со своей выгодой, то теперь, если мы хотим посмотреть на себя в действительном свете, то Евангелие нам абсолютно необходимо. Под Евангелием святитель Игнатий рекомендует понимать все книги Нового Завета, потому что заповеди во всех книгах Нового Завета, то есть не только в Евангелии, но и в посланиях, заповеди содержатся. Итак, эти заповеди как свет. Евангелие – это свет, при котором мы можем точно оценить, кто мы есть. То есть нам открывается правда о себе. Святитель Игнатий так и говорит, что вот эти скорби от своего естества и прочие все скорби, которые причиняются нам извне, их можно понять, их можно увидеть правильно, в правильном свете, только в свете Евангелия. Итак, эти скорби остаются по замыслу Божьему, они открывают нам необходимость Евангелия. Второе. В этих скорбях, когда причиняет нам наше падшее естество, в свете Евангелия мы видим свои грехи. Наконец, при евангельском свете видим грехи и страсти. То есть мы познаем себя, кто мы есть в самом деле. Открывается правда о самих себе. Зачем? Ну, чтобы вступить в борьбу, да? Мы начинаем понимать, что если нас Господь будет судить по евангельским заповедям, а во мне живут вот эти самые страсти и грехи, противоположные Евангелию, то значит на суде своем Господь справедливо осудит меня на вечную муку. И если я уже имею какое-то представление о том, каков есть ад, и что это вечно, тогда у меня должно родиться естественное желание включиться в борьбу с ними. Итак, при свете Евангелия просвещается ум человека, и человек начинает видеть в себе все эти болезни. И чем глубже видит, тем больше их обнаруживает, и тем больше потрясен бывает от того, какую глубину они имеют и какого качества и свойства они там обнаруживаются. Как только человек начинает борьбу с ними, потому что не хочет оказаться на вечной муке в аду, тогда человек видит, что своей силой никак не победить это свое нутро. Он начинает понимать, что ему нужен кто? Спаситель, Господь Иисус Христос. Итак, свидетель Игнатий с каждым пунктом нам доказывает, как можно использовать себе во благо даже свое собственное падшее естество. Как змей опутал внутри все в нас, да еще при содействии злых духов, которые внутрь к нам проникают и пробираются, он говорит, из этого надо извлечь пользу. Как только мы это все увидим и попытаемся прекратить это все делать, нам потребуется спаситель. Если нам нужен спаситель, то догадайтесь, что в нас начнет оживать и что в нас начнет действовать. Молитва. Молитва. Потому что в молитвах мы признаем свое падение, свою греховность и просим Бога о милости. Коротко если сказать, то суть молитвы такова и есть. Итак, если мы долгие годы говорим, что мы молиться никак не можем научиться, что молитва холодная, сухая, такая пустая, безразличная, что больше спим, думаем о чем-то, то это только потому, что мы не научились вот те скорби, которые извне валятся на нас, и то, что внутри в нас есть, не научились использовать себе во благо. То есть попросту мы не открыли в себе это падение. Мы не рассмотрели себя еще в свете Евангелия. Мы не обнаружили вот эти все страшные совершенно уродства в своей душе. Не признали их. Ну, не захотели вот тут поковыряться. Поковыряться. Ну, тут вот рассказали про одного человека. Он, глядя на другого, который сидит, читает дневник кающегося с примерами грехов, он посмотрел, говорит, ну, что ты копаешься в этом Д? Ну, что ты копаешься? Говорит, так противно. Что, других дел, что ли, больше нет? Вот, ну, после этого, наверное, возникает закономерный вопрос, а это Д-то, оно где? Оно внутри. Человек, оно внутри тебя. И тебе не хочется копаться в своем собственном Д? Да, говорит, противно. Ну, тогда ты будешь жить со своим Д внутри, да? Делая лишь, что все хорошо? Ну, видимо, так. Тебе приятен самообман? Тебе приятна эта бесовская прелесть? Ты хочешь здесь на земле пожить ровненько, спокойненько? От этих вот добровольных скорби уклониться, от внешней скорби все равно никуда не уйдешь. Отцы сказали, все равно они тебя постигнут, если не сегодня, завтра. Но ты, если просишь о спасении Бога и молишься, и вообще какие-то молитвы читаешь, то ты же все равно просишь Бога о спасении. Ты просишь, Господь тебе даст возможность. Но при этом, как Он, какую возможность может дать? Просто так, что ли? Налегке? Нет. Он тебе через скорби даст такую возможность спастись. Как? Познать себя сначала. Познать свое «Д», вот это вот внутреннее «Д». Ну, дерьмо там, слово-то, в общем, литературное. Но если ты познаешь его, ты захочешь вести борьбу. Ну, не познаешь, ты так и будешь говорить, зачем копаться в этом дерьме? Ну, как будто бы это что-то постороннее, как будто чуть-чуть чужое. Но это не чужое, это свое собственное. Ну, так и как болезни свои. Но если не разбираться в состоянии здоровья своего организма в определенном возрасте, в определенное время, ну, он загнется, организм раньше времени, просто вот и все, и в юные годы некоторые умирают. А если разбираться и копаться, можно выздороветь, продлить себе эту жизнь, использовать ее для спасения, для борьбы со страстями, для развития добродетелей. Так вот, так духовные законы действуют. Если нам они противны, если мы не хотим этим заниматься, но будем жить в прелести, в самообмане, в конечном итоге придет момент окончания жизни, но вот угодим в ад на вечные муки и все. А чем оправдаться пред Богом? Возможность была, знания были, доступ сейчас к любой литературе был, Священное Писание теперь печатается открыто, толкование на него есть. Итак, только от нас зависит. Итак, смотрите, значит, если мы узнаем в себе вот эти скорби через падшее свое естество, особенно тогда они начинают на нас сильно действовать, эти скорби, когда мы их распознаем, когда мы их будем видеть, когда эти грехи будем считать как рану, как болезнь, как боль. тогда эти грехи будут причинять нам особую скорбь. Но тогда, видя свое бессилие, и нам и потребуется Спаситель, Христос. Вот тогда мы научимся молиться хотя бы для начала. И четвертое благо, говорит Господь, от этих скорбей падшего естества, оно заключается в том, что в этой страшной, кровавой борьбе человек доходит практически до отчаяния. Человек доходит до того, что сколько бы ни старался, сколько бы ни бился, он видит свое ничтожество, плен, рабство и уже призывает Спасителя на помощь, а результатов пока еще нет. А продвижений вперед, вверх пока еще не видит. И, наконец, у человека рождается глубокое недоверие к себе самому. Глубокое признание своего падения, своей немощи, своего окаянства. И это новое блаженное состояние, как говорит свидетель Игнатий, это новое состояние нищеты духа. Вот великие блага, которые дают нам те скорби, которые рождаются из нашего падшего естества. Итак, посмотрите, при свете истины, рассматривая все источники скорби, свидетель Игнатий доказывает нам, что все они могут причинить нам добро. Поэтому не надо нам от них бегать, не надо нам ими гнушаться, не надо отчаиваться. Нужно научиться принимать их как лекарство, как средство для исцеления своей души. И так постепенно душа, проходя в этих искушениях, в этих скорбях, проходя вот эти вот страшные в действительности испытания, душа перерождается. В душе постепенно теряется надежда на себя, подсекается постепенно вот это желание исполнять свою волю, рождается недоверие себе. Человек в свете Евангелия разглядывает всю свою прошлую жизнь и понимает, что докатился он до этого всего потому, что исполнял свою волю, которая основана на страстях. А через страсти злые духи участвовали во всей моей жизни, во всех моих делах. И я с ними так сроднился окаянный, что теперь, уже желая разорвать с ними эту связь, я бьюсь, как рыба об лед, и ничего не получается. И либо я сейчас брошу, либо буду все-таки пищать. Сначала гордо заявлял, а некоторые говорят, да отыдет от меня злой дух, или что-нибудь такое. Ну, бывает так, люди говорят, отойди от меня лукавый, а? Вот так гордо так, это крепко. Потом, как святые говорили, где мы прочитали это, в житиях святых же? Отойди от меня, сатана. Вот, по первости мы так гоняем злых духов. И в состоянии своей гордости. И бесы смеются над нами и говорят, ну давай, поговори. Утешься, успокойся, порадуйся. Так приятно. И я даже в этот момент отбегу. Но потом дам тебе так, что тебе мало не покажется. И дает. Вот со временем, когда человек пройдет вот эти все этапы искушений, гордость свою увидит в себе, глубину ее, этой гордости, самости, он начинает понимать, что все трагедии-то, все скорби-то жизненные, которые человек себе нажил, они самим собой приобретены. С участием злых духов. И так некоторые люди, рассматривая свою жизнь, прошлую, они видят цепочку обстоятельств, целую цепь событий, в которых злой дух очень ловко и искусно вел человека, вел, и привел к тому, что есть. Привел. А как из этого теперь выбираться? Если по самости попали, то теперь как надо выходить из этого? По самости не выйти. По смирению. Теперь надо смириться. И начало смирения в признании. В признании своей греховности, падшести, заблуждений своих. В признании гибельности своей воли. В признании истинности Евангелия. В признании исцеляющей силы заповедей Христовых. В признании, что мы существа-то все падшие и рождаемся от падших Адама и Евы. Что в нас это падение живет внутри. И причиной всех скорбей является внутреннее зло. Вот фактически из этого рисунка мы могли бы с вами оставить вот это падшее естество, и только вот эту вот стрелочку, злые духи. Потому что вот это внешнее воздействие, оно с помощью злых духов совершается. И можно убрать их. Но зло, которое внутри нас, оно является главной причиной скорби. И зло внешнее, в виде воздействия злых духов, оно очень мощно распаляет вот эти источники болезней, падшего естества, как бы раздражает их. И через это мы, лично мы, из своего падшего естества, входим в согласие со злыми духами и причиняем себе больше и больше зла. Помимо этого всего, ближним нашим причиняем зло, которые терпят, страдают, мучаются. Хорошо, если тоже христиане, верующие, православные, и могут прощать нам. Для чего? Для чего они нам прощают? Для того, чтобы им Господь что? Простил их грехи, если они знают свои грехи. Это так удобно в семьях вместе заниматься спасением. Тогда удобнее понять друг друга, чего же мы такие плохие. Ну, в заключение можно нам прочитать еще несколько изречений святителя Игнатия, чтобы уже убедиться, что действительно мы не от себя тут говорили, а он именно так вот и пишет. Зло есть причина всех скорбей и искушений, но премудрость и всемогущество Божие служат причиной того, что на рабов Божиих искушения и скорби действуют душеспасительно, доставляя им возможность совершать возвышеннейшие евангельские заповеди, последовать Христу, взяв крест свой, соделываться ближайшими учениками Господа. Вот так святитель Игнатий мудро нам объясняет, что зло само по себе, оно совершает зло, но премудрым промыслом Божьим это зло при нашем согласии, разумном согласии, может оборачиваться нам во спасение, нам во благо. Напротив того, скорби и искушения действуют гибельно на сынов погибели. Почему так? Потому что они не понимают значения скорби. Они не видят в себе зла. Они не хотят исцеляться, не хотят спасаться. Они считают себя исправными, мудрыми, опытными, достойными вечного блаженства или вообще не думающими о вечности. Поэтому скорби им чужды, они им противны, они всегда отторгают их, и виновниками этих скорбей всегда выставляют окружающих людей или мир, или кто верит в существование бесов, злых духов, но ни в коем случае не себя. А в самом деле святитель Игнатий нам говорит, что если бы не было вот этого поражения злом внутри, то никакие внешние скорби бы не могли действовать на нас. Злые духи не могли бы, не нашли бы в нас тех рычагов и педалей, которыми они управляли нами. Человеки, как бы они ни воздействовали на нас, не могли бы нам причинить никакой скорби, потому что эта скорбь воздействует на наше же падшее естество, раздражает его, вот мы так и реагируем. Так же и мир не соблазнял бы нас ничем и не причинял бы никакие скорби, мы бы с добродетелями, имея их внутри, по-другому бы все совершенно воспринимали. Зло низлагает их, то есть тех, кто не верит, неверующих людей. Они не умеют победить его, и прежде свои законы преступления, прежние, навершают новыми законопреступлениями. Да, действительно, человек неверующий, когда сталкивается в жизни со скорбями, он впадает в новые виды грехов, продолжает в нем действовать страсти, и он только обрастает и обрастает грехами, не умея использовать скорби как лекарство для своего спасения, отторгая их, не принимая как целительное средство из руки Божьей. Так один из разбойников, распятых близ Господа, дополнил на кресте свои злодеяния богохульством. Разбойник, распятый слева. Всемогущество и премудрость Божия служат причиной того, что зло, действуя с намерением и целью единственно злыми, исполняет, не ведая того, предначертание промысла Божия. Мы говорили об этом своими словами, проще как бы объясняя вот это же самое выражение, что зло, оно остается злом, когда зло воздействует на нас. Потому что намерение этого зла вовсе не благое. Зло от злых духов исходящее, или человеки, раздраженные злыми духами, причиняющие нам умышленное сознательное зло, оно не предполагает никакого добра. Но только промысел Божий, только особое попечение Божие и содействие Божественной благодати в действительных христианах как бы оборачивают, переворачивают действие этого зла во благо человеку. Тогда, когда человек видит это зло как средство своего спасения, средство обличения своих страстей, средство борьбы с этими страстями, как премудрый Божий промысел, который порой невозможно объяснить с точки зрения житейской, человеческой, но вера говорит нам всегда, что промысел Божий ко благу ведет, ко благу. И попущенное Богом зло, оставаясь само по себе злом, должно причинить нам благо, если я правильно его буду воспринимать, иначе бы Бог не попустил ему быть. Так, согласны? Если Господь бы видел, что это зло не может причинить никакого блага человеку, оно действует на человека разрушительно, Бог не попустит этому злу быть. Но Бог учитывает свободу человека, свободную волю человека. И меру этого зла, меру его воздействия измеряет Бог. Попущение Божие бывает только в той мере, в которой может выдержать человек. Потому что в этот же момент, когда Бог попускает злу действовать на нас, в определенной мере, кран открывается только с таким напором, чтобы туда столько зла на воздействие человеку было направлено, сколько человек может выдержать. А сколько человек может выдержать? Тоже очень важный момент. Сколько? Каждый ведь по-разному. От чего это зависит? Это зависит от того, сколько в сердце человека есть места для чего? Для благодати. Потому что своей силой выдержать это мы не можем. Только с помощью благодати. Если в сердце человека вот чуть-чуть всего там еще, ну, в борьбе, конечно, это в борьбе достигается. Чем более искренне и усердно ведем борьбу, тем более очищается сердце. Там тем больше места для благодати. Если вот есть столько пока места для благодати, то есть христианин еще только начал свой путь духовный, еще первые шаги делает, то Бог может попустить только такой размер зла, который компенсирует благодать, полученную от Бога, вот в этом объеме, сколько может вместить человек. Не верится? Да, да. По-честному, если сказать, никому не верится. По-честному. Потому что как только случится, сразу ропщим. Ну сразу же ведь ропот, печаль, отчаяние, там эти виноваты, те виноваты, за что мне это? А с чего такие слова-то берутся? Если мы опять рассмотрим теорию, то опять себе скажем. Во-первых, Бог как врач назначает это. Значит, мне по-другому нельзя исцелиться. Это для моего спасения. Ропот просто убирать надо. Надо принимать. Лекарство, конечно, горькое. Горько для души, противно, больно. Страсти не выдерживают. Поврежденное естество возмущается, воспаляется. Подобно тому, как врач надавливает на какую-то опухоль, а там же воспаленная, да? И больной что делает? Кричит, показывает, вот она болячка тут, ну вот, нашли, говорит, наконец-то. А больному больно, кричит. Но так же и Господь надавливает вот этими скорбями на наши больные места. Зачем? Ну, чтобы мы их знали хотя бы. Но мы же живем как здоровенькие, правда? Вот такие здоровенькие на суд придем, а там окажется, что мы вовсе не здоровенькие. Ну, кому это надо-то? Это нам потом станет понятно, а уже изменить ничего бывает нельзя. И что же Господь, который есть любовь, будет смотреть на нас, что мы в беспечности, в нерадении живем, не зная своей болезни смертельной? Нет, Он нам их будет показывать. Вот эти скорби нужны для того, чтобы нам показать вот эти наши болезни. Скорби обнаруживают болезнь, уже заорешь. Поневоле заорешь, когда на какую-то страсть надавили, и больно очень. То печаль, значит, когда не причинили неприятное, то реально заорем, когда в гнев. Ущемленное самолюбие сбрасывает свою силу в гнев. Вот скоро должна появиться лекция о гневе. Там так схематически на рисунке все изображено. Душа человека изображена в виде кактуса, у которого 6 таких ветвей с колючками, листьев здоровых, корень есть у этого кактуса, 2 страсти, 7 и 8 самые опасные, тщеславие и гордость. И когда задевают этот корень, то сила из этого корня сбрасывается или в печаль, или в гнев, в эти 2 листа. Но от них рождаются все вот эти вот последующие проявления, которые в душе бывают. Кто в печаль впадает, в отчаяние, когда не может ничего сделать, кто в гнев. И орет как больной. Правда, виноваты другие всегда, при этом на других хочется кричать и ругаться. Но если будет желание, посмотрите. Нам надо знать механизм действия страстей, чтобы не удивляться тому, что внутри нас все работает по определенной схеме, по определенным правилам. Не знать эти правила духовной жизни, правила аскетики, очень опасно. Мы так и будем, как слепые младенцы, ничего не понимая. Ничего не понимая. И так и будет это год за годом у нас продолжаться, толк-то какой от нашей такой христианской жизни. Внешняя сторона останется вера в обряды. И благодать нам не принять, потому что мы не настраиваемся на то состояние, при котором благодать может приходить к нам и исцелять нас. Так иудейское духовенство, движимое завистью и ненавистью к Богу человеку, преследовало его в течение всей его земной жизни и устроило ему позорную смертную казнь. Но это духовенство, по бесконечной премудрости Бога и его всемогуществу, было слепым орудием предопределения Божия, состоявшего в том, что Всесвятый Христос, пострадав за виновное человечество, страданиями своими искупил виновное человечество и проложил для всех желающих спастись спасительный крестный путь, возводящий шествующих по нему на небо. Видите, святитель Игнатий нам приводит самый, кажется, страшный, но самый впечатляющий пример из Священного Писания, всей истории человечества, когда люди в помраченном своем состоянии убивают того Мессию, которого долгое время ждали. Потому что думают о нем иначе. Он не такой, как они ждали. Вот так. И в этом злодеянии, страшном, страшнейшем, надо сказать, злодеянии, исполняется Божие предопределение в отношении Сына Божьего, который должен свое человеческое естество отдать в жертву за нас с вами. И этой своей искупительной жертвой открыть нам крестный путь, возводящий нас на небо. Отвергни себя, возьми крест и следуй за мной, как он нам и говорит. Таким же орудием Божьим бывает зло относительно всех служителей Божьих. Ну, по служителями Божьими назовем нас с вами простых людей. Мы не обязательно служители Божьи, мы простые христиане. Но для нас с вами оно является таким же инструментом. Не приобретая это зло, из этого для себя ничего. Зло, содействуя по мановению Божию в неведении своем добру, не перестает пребывать для себя и для совершающих его тем, что оно есть, то есть злом. То есть люди, совершающие зло в этом мире, они будут отвечать за это зло. Несмотря на то, что косвенно, как бы, этим злом они могут причинить нам добро. Вот в том виде, как мы это сейчас рассказываем, как мы это сейчас рассуждаем. Оно может причинить нам это зло, добро может причинить, но если мы его используем для своей спасительной пользы, если мы понимаем его значение, если мы способны его принять, и есть место в нас хотя бы чуть-чуть для благодати, благодать будет содействовать нам и даст ровно столько сил, сколько нужно, чтобы перенести это зло и даже еще благодарить злодеев, прощая им с той целью, чтобы Господь простил нам. Ну, хотя бы эту заповедь мы и то с вами, ну, хотя бы ее должны знать, каждый день помнить. Рабы Божии, знайте наверняка, что случающиеся вам скорби приходят не сами собой, а по попущению Божию. И прилагайте возможное тщание, чтобы переносить их с терпением и долготерпением, принося за них славословие и благодарение Богу. Знайте, что противящиеся скорбям и ищущие отклонить от себя скорбный путь действуют против своего спасения, стремятся в слепоте своей разрушить порядок и способ спасения, установленный Богом для всех рабов Божиих. Вот такие премудрые слова святителя Игнатия, они могут, наверное, послужить завершением темы. Если мы с вами хотим глубоко знать эту тему, тему о скорбях, мы можем у святителя Игнатия найти соответствующие статьи, в которых есть уже в названии уже упоминание о скорбях, хотя бы их прочитать, а также и из других творений, из творений отцов, найти себе необходимые ответы на эти вопросы.